Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского монастыря в Москве, в студии мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Отец Артемий, вот мы остановились на том моменте, где вы должны были писать прошение о священстве. Что было дальше?
Что было дальше, мы расскажем об этом в следующей передаче. Это шутка. Вы знаете, радиослушатель надо обязательно заинтриговать, а то прямо сразу выложишь ему все.
Мне кажется, вам удалось сегодня заинтриговать.
С вашего позволения, я еще остановлюсь на одной детали, которая очень значима и вписывается в ткань нашего повествования. Когда я был диаконом вот эти 5 месяцев, со мной произошло кое-что. И это кое-что, наверное, будет очень интересно для юношей, которые размышляют, а не пойти ли мне по церковной стезе. Если кто-то из вас, дорогие друзья, хочет быть патриархом, то жениться не придется, нужно думать об иночестве, монашестве. А если кто не метит в патриархе, то жениться можно и должно, чтобы была такая же лилейная, чистая девушка, недотрога, как и вы, будущие батюшки, но не просто вальс Мендельсона и юридическая скрепа под названием роспись, а венчание. Дело серьезное, здесь нужно и с родителями общаться, и с духовником. Make your choice, делай свой выбор правильно. Так вот, был я диаконом, и летом, меня направили от Московской академии на трудовую практику.
Батюшка, простите, как женский вопрос. Вы были диаконом на тот момент уже женатым?
Разумеется, если бы я не был женатым, я бы диаконом
не был. Вот мы упустили этот момент, а мне, как женщине, это очень интересно.
Обещаю вам, в цикле следующих передач мы об этом обязательно побеседуем. С вашего позволения, вот значимый эпизод. Я должен был руководить 10 юношами-семинаристами, которые разбирали сарай по досточкам. Глаз в моем лице. Общаясь с людьми неформально, как вы чувствуете, я собрал семинаристов перед началом работы. Говорю, друзья, правила техники безопасности №1. Занимаясь разборкой вот этих старых конструкций, будьте осторожны, тут гвозди, занозы, и про себя обязательно произносить слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Они говорят, спаси вас, Господи. Это на семинарском языке такое дружное, интонационное выражение благодарности. Я отступил в сторону и вдруг почувствовал в легких полукедах, что наступил на гвоздь. Длинный ржавый гвоздь торчал в одном из бревен или вот досток. Отскочив в сторону, естественная реакция, я левой ногой наступил на другой гвоздь, почувствовал, что вы так всплеснули руками, вам как будто уже больно слушать мое повествование.
Больно.
Мои
очень.
Полукеды наполнились чем-то липким, жидким. Ну, сразу в мыслях произнеслось слово «сепсис», заражение крови. Но я не мог поделиться с семинаристами этим форс-мажором. Говорю, друзья, я удалюсь, пожалуйста, работайте аккуратно. И на цыпочках шел в гостиницу и молился только об одном. Господи, если тебе угодно, чтобы я был батюшкой, пожалуйста, сделай так, чтобы я не заразился заражением крови. Я обещаюсь, простите, я еще не был диаконом, я был светским молодым человеком. Если тебе угодно, чтобы я был диаконом, Господи, сделай так, чтобы я не заболел. Я буду летать, как на крыльях. Я не буду есть и пить, только буду служить и петь. Я буду твой, весь твой. Только пожить очень хочется. Представьте себе, пришел, промыл ноги, кровище там в кеды заполнило, помазал, зеленкой взял, у кого-то зеленку, заснул от избытка чувств, утром проснулся, смотрю, дырочки есть, но ничего не болит. Так Боженька меня и пронес на руках. И 18 июля, через несколько дней, был рукоположен диаконы. Друзья, если перед тем, как стать диаконом, вы получаете два прободения в стопы, то думалось мне, что же будет, когда меня будут рукополагать священники.
Вас рукоположили 18 июля.
На преподобного Сергия.
Преподобная Сергия Елизавета Федоровна.
Да.
А духовником как раз Елизаветинской гимназии вы сейчас являетесь. То есть рука Божия, она все время присутствовала в вашей жизни очень явным образом.
Ну, Кира, вы человек проницательный, и, видимо, через вас Бог мне открывает какие-то тайны моей духовной жизни.
Батюшка, не смейтесь надо мной.
Артемий, а первую свою исповедь, которую вы принимали как священник, вы помните? Что вы чувствовали?
О, да. Дело в том, что мне очень хотелось, я мечтал о том, чтобы быть пасхальным батюшкой.
Это как?
А вот на Пасху, чтобы быть рукоположенным. Но мечтать не вредно. Будучи диаконом, я встречал иногда своих семинаристов, и они говорили: вы еще не батюшка. Я говорю: и не дедушка, я диакон, ни к чему не стремлюсь, жизнью я доволен. Зачем вы меня об этом спрашиваете? А в душе все-таки, наверное, было стремление к служению людям. Диакон – это ангел, а священник, он в море людском находится. И вот однажды, помню, утром выхожу из здания академии, навстречу мне мой ученик, 1,90 м рост, кудри белокурые такой, глаза голубые, румянец на щеках, осанка, как у Тарзана или Ален Делона. И прям он сияет весь, и на груди крест священнический. Я говорю: вы уже батюшка? Он говорит: да. И прямо из его уст как будто какие-то лучи исходят. Я говорю: а когда вас рукоположили? Как Сальери по отношению к Моцарту. Он говорит: на Пасху. Ну, у меня тут и радость, и что-то такое шевельнулось. Везет же некоторым. Интересно, что когда весть-таки пришла, что мне нужно быть на всеночной под Рождество, и меня будут рукополагать в ночь на Рождество в академическом храме, я не верил до последнего момента, но когда встал с колен после молитвы епископа, по которой Божья благодать пророчествует, то есть превращает вас из диакона в батюшку, архимандрит Евлогий, ныне это митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, он вокруг престола обводил меня, как новоиспеченного батюшку, посмотрел с доброй улыбкой и сказал: «Отец Артемий, а ведь Рождество – это малая Пасха». Я просто оторопел, он точно не знал о каких-то моих мечтах. Видимо, сам Боженька как-то положил ему на сердце. С отцом Евлогием, будущим владыкой, мы дружили, и в гостинице, где вот я йодом себе дырки мазал на стопах, беседовали. Дело в том, что на улице Неждановой, в Брюсовом переулке, уже диаконом служил, и там интеллигенция туда ходит. Я помню Козловского, наш голос России, старичком уже там крестился, кого там только нет, режиссеры, актеры, драматурги, только что не демиурги. И там были такие женщины, они сейчас там. Приходите, радиослушатели, посмотрите. Это храм, где чудесный образ взыскания погибшего, Богородица. От иконы Матери Божией исходит почти что зримое свет и тепло. И эта икона устраивает судьбы. Если не хотите ошибиться в выборе жениха, поставьте там свечку и смотрите в оба. Если не хотите, чтобы вам вместо невесты попалась Эллочка-людоедочка или старуха Изергиль, там вот нужно обязательно помолиться у Богородицы. Так вот, дамы там такие импозантные, вальяжные, за собой следят. На руках у них сапфиры, бирюза. Такие они, знаете, утонченные. И, будучи диаконом, я от них слышал слова: «Отец Артемий, когда же вы будете батюшкой? Мы хотим у вас поисповедоваться. Я сжимался от страха, потому что женщина — это самый вообще таинственный предмет мировой истории. Написаны целые талмуды, энциклопедии по женской психологии, но ВОЗ и ныне там. Никто не понимает ничего. Есть вот эвклидова геометрия Лобачевского, а у женщины своя и геометрия, и логика у нее своя. И я спрашивал отца Евлогия, мы пили чай в академической нашей гостинице: «Батюшка, а как же вот я буду исповедовать этих львиц?» Он говорит: «Отец Артемий, главная задача, которую ты должен разрешить, понять, адекватен ли этот человек, нет ли у него каких-то психологических, психических комплексов». Я говорю: «Батюшка, но я же не специалист по нервным болезням, как же я могу определить, есть ли у него завихрение, турбулентности психики?» А он как бы не слышит меня и говорит: «Отец Артемий, прежде чем начать диалог, ты для себя должен понять, что это за человек, нормальный или не очень нормальный». Я был просто в затруднении. Так первая исповедь была у меня такая. Женщина крупного роста, с таким тяжелым взором, сказала: «Батюшка, я не столько хочу в своих грехах признаться, сколько ваши назвать». «Господи помилуй!» Задрожал, как осиновый лист. «А какие такие мои грехи? А вы мне обещали книжку Феофана Затворника, что такое духовная жизнь, как на нее настраиваться. Ее до сих пор нет. Простите меня, хоть я и не помню, но я стараюсь выполнять». «Вот и хорошо. Сейчас служба закончится, поедем к вам домой», — говорила она, как диктатор. «И книжку мне дадите. Приезжаем домой», — я ей не противоречил. Мама открывает: «Отец Артемий, а кто это с тобой?» «Я его духовная дочь», — ответила она, нависая надо мной, как Мэри Поппинс. «Он сейчас будет искать мне книжку, а я пока пройду в места общего пользования». «Я не утомляю вас?» Мама говорит: «Ну, пожалуйста, вперед по коридору». Она зашла в одно место для уединенных размышлений. «Где у вас ванная?» «А вот, пожалуйста, налево». «Хорошо, если вы мне понадобитесь, я вас позову». Я нашел книжку, мама в прихожей, говорю: «А где эта раба Божия в ванной? Что-то там, может быть, с ней случилось, уже 3 минуты не выходит». Я подхожу, слышу, душ льется. Я говорю: «А что там происходит?» «Ничего, я принимаю душ, а что, нельзя? Попросите маму махеровый халат принести и полотенце мне волосы перевязать». Я говорю: «Мама, халат и махеровое полотенце». Она говорит: «Духовной дочери-то?» Я говорю: «Видимо, да». Она выходит в халате, распаренная, тюрбан такой. «Ну что, отец Артемий, книжка нашлась?» Я говорю: «Книжка нашлась, а я потерялся». Вот моя первая исповедь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого вечера» протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского монастыря в Москве. Отец Артемий, на самом деле очень интересно, у нас сегодня получается с вами разговор.
Но можно так я, как... я просто да, не могу, да, да, я да, в таком шоке от этой
истории. Я тоже в шоке.
А как не разочароваться в людях после такого?
Ну, почему же разочароваться? Просто нужно вовремя ретироваться.
Если... Вы в итоге как-то своей духовной дочери, новоиспечённой, донесли мысль, что хорошо бы уйти?
Полотенце и
моя мама очень хлебосольна, она всю жизнь преподавала физику в Московском энергетическом институте. Студенты были у нее разные, видимо, мама немножко посмеялась надо мной таким цыпленком от пасторства. Интересно, что мы подружились потом с этой милой женщиной, но это был единственный и неповторимый случай. А сегодня я могу сказать, 30 лет спустя, в этом году 30 лет моих скромных трудов, что исповедь для священника – это все. Исповедь начинает и завершает его трудовой ненормированный день. Если первые 10 лет Я изнемогал от исповеди, очень уставал и переставал иногда воспринимать то, что мне говорят студенты, то сейчас, вы знаете, все больше совпадает это с рассказом оптинского старца начала века, который говорил: слушаешь человеческие согрешения, и как будто бы сам всё к земле тебя придавливает. Ну, батюшки не берут на себя грехи, это Христос Спаситель врачует. А потом помолишься, если ты с любовью, с терпением, с симпатией человеку, с болью о современном человеке, как говорит старец Паисий, принимаешь откровение, и вдруг какой-то ветер приходит, и вся эта тяжесть, ну, я бы сказал, усталость, утомление, изнеможение мгновенно уходит, как будто кленовые осенние листья сдувает этот ветер теплый ветер благодати, как говорит Федор Иванович Тютчев, частый посетитель наших литературных программ на Вере, и льется теплая лазурь на отдыхающее поле. Через исповедь вы столько чудес узнаете. Можно было бы писать рассказы, новеллы и повести, потому что нарочно не придумаешь. Исповедь – это таинство, в котором сам воскресший Христос у тебя на глазах врачует человеческие души, воскрешает мертвых, исцеляет то, что не подлежит терапии. И поэтому, если священник нашел свое призвание, он, безусловно, скажет, как и я: – рукоположение для меня день рождения, самый значимый день моей жизни, и я ощущаю себя самым счастливым на свете человеком, потому что благодаря Господа за дар священства, почитая себя недостойным этого дара, я просто не хожу, а летаю по земле. Может быть, еще и потому, что у меня очень строгая матушка, директор общеобразовательной школы. В течение 35 лет нашей совместной жизни, у нас венчальный юбилей, 35 лет, матушка подвергала меня критике, и меня, и мои скромные смертные дворения литературные. Но вот полгода тому назад сказала: «Отец Артемий, я хочу признаться тебе и произнести самые важные слова на свете. Ты состоялся как муж и как священник». Вот почему у меня улыбка, как у чеширского кота, не сходит с лица за время нашего эфира.
Отец Артемий, мы с Костей иногда задаем вопрос этот некоторым нашим гостям, и сейчас мне очень хочется задать его вам. У вас необычайно тонкая и поэтичная манера общения с людьми. Но также понятно, что в храмах нет абсолютно здоровых людей, как их нет, наверное, нигде, да? Но в храмах особенно, это лечебница духовная, туда идут за помощью, и люди разные, и их много. И я знаю, была свидетелем того, сколько приходит людей к вам на исповедь, ну, это как бы без какой-то, да, похвалы там или чего-то, ну, просто я это видела. И мне очень хочется спросить, вот за годы вашего священнического служения, за долгие годы, не было ли у вас какого-то чувства выгорания, усталости? И если было, то как вам удавалось это преодолеть? Потому что и у врача, и у любой другой, в любой другой благородной профессии, светской, есть момент выгорания. Когда ты служишь людям, в какой-то момент ты перегораешь.
Если честно, я вам все скажу по существу. Выгорает человеческое сердце не от творческих трудов, не от призвания, на которое вы встали с Божьей помощью, а от страстей человеческих. Гордость, похоть, злоба. Вот они как напалм выжигают в вашем сердце зеленую травку, так что и скучно становится, и грустно, и некому руку пожать, и вместо вдохновения неуютная и жидкая лунность. Конечно, труды таковы, что священнику в России, в столице, скучать некогда. Наша личная жизнь становится отличной, поскольку до священника всем всегда есть дело. Если мы тем паче похожи на священников, то есть не снимаем нашего подрясника, знаете, в аэропорту только появишься, к вам сразу народ подойдет: «Батюшка, вы не в Душанбе летите? Простите, я в Кёнигсберг. А может быть, в Душанбе с нами полетите, чтобы посадка была мягкой? Бог да даст вам мягкую посадку, благословишь народ». Ну, слава Богу, теперь можно открывать форточки иллюминаторов. Короче говоря, священник счастлив, потому что он предстоит Божьему престолу, и едва ли не каждый Божий день причащается святых Христовых тайн. А единение со Христом, вкушение от чаши жизни, когда Бог в тебе и ты с Ним, это и есть полнота, все собою наполняющая. Что такое счастье? На этот вопрос отвечают по-разному. Кто-то говорит, счастье в том, чтобы построить дом, посадить дерево, родить сына. Кто-то говорит, счастье, когда тебя встречают хорошо накрытым столом. Я отчасти поддерживаю эту рабочую гипотезу. Но глубже, наверное, думают те, кто на этот вопрос дает ответ. Счастье, когда тебя слышат. Счастье, когда ты нужен. Счастье, когда ты служишь без страха и упрека. Вот в этом смысле священник, питаясь божественной благодатью, предстоя живому Богу, не теряя благоговения пред тем, кто тебя видит, слышит и любит, он будет черпать неограниченные силы в изливающейся на него благодати, и поэтому его хлеб, его соль, его пища – это общение с людьми, это ответы на вопросы. Мы из наркомпроса отвечаем на вопросы. Это служение соотечественникам, служение Отечеству, служение Церкви. И батюшка, напротив, будет набирать, восходить от силы к силу, потому что Бог утраивает, удесятеряет наши немощные естественные силы, когда мы с огоньком, с искоркой, с радостью, с благодарением за каждый наступивший день выходим на свою страду.
Вы сказали, что священник, он получает благодать, да, от Господа через частое причастие и через молитву, через служение литургии, как, ну, как само собой разумеющееся для священнослужителя.
Я бы сказал, как чудо, которое становится ежедневным.
Да, и святые отцы, они очень много говорят о том и пишут, ну, то есть наследие святых отцов говорит нам, простым прихожанам, мирянам, о том,
вы
что...
Вы не так просты, как кажется.
О том, что побуждать себя к молитве, побуждать себя к вниманию и внутреннему деланию духовному на литургии просто необходимо. То есть не просто прийти на литургию, постоять и уйти, ожидая небесных даров, которые сойдут на тебя сами собой. Но так или иначе, необходимо трудиться и себя постоянно подстегивать к молитве. Так вот, отец Артемий, и я хочу задать этот вопрос вам. Является ли для вас... Это очень личный вопрос, простите, сразу меня,
то
очень
я
прошу меня извинить.
И не ответить на него.
Ну, очень хотелось бы, чтобы ответили, потому что для меня это действительно очень важно сейчас, да? И я думаю, что для многих наших радиослушателей тоже. То есть мы-то думаем, что священнослужитель заходит в алтарь, да? Что-то там происходит, неведомое нам, прихожанам. И он выходит, и я очень много раз замечала, что выходит из алтаря уже совершенно с другим лицом после литургии. И вот является для вас служение литургии постоянным тоже в какой-то мере подстегиванием самого себя к духовному деланию, ну, каким-то внутренним трудом и работой каждую литургию?
Без труда не выловишь рыбку из пруда. Тяжело в учении, легко в бою, говорил Александр Васильевич Суворов. Можно войти в алтарь, но если ты не будешь настраивать лиру своей души на тот труд, о котором вы сейчас замечательно и верно сказали, может произойти и непоправимое. Знаете, видение из древних патериков. Какой-то старец вошел в алтарь, видит, батюшка лежит связанный по рукам и ногам под лавкой, а ангел вместо него служит божественную литургию. Бывает и такое. В этом смысле, конечно, шпоры, самоукорение, собирание внимания, внутренняя обращенность к Творцу. Каждый из нас должен чувствовать. И без вот этого легкого самопонуждения ничего невозможно. Вы знаете, как говорил старец Варсонофий Оптинский, замечательный пастырь, многими дарами осененный, о Лермонтове Михаиле Юрьевиче? «Размышляя над словами, в минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную цежу я наизусть». И помните, в конец, и верится, и плачется, и так легко-легко. Варсонофий старец говорил, из этого стихотворения видно, что Лермонтов был причастен молитве. Человек, ничего не знающий по сердцу, никогда не смог бы написать об этом созвучие слов живых, о силе благодатной, дышащей в словах молитвы. Но Лермонтов был неопытен, он жаждал, как поэт, романтик, одних восторгов, как вы говорите, вошел в алтарь, и там на тебя токи божественной благодати, как из души изливается.
У тебя же благодать священства, ты же у престола, и, может быть, это само собой все, да?
Нет, дорогие друзья. И Лермонтов говорил, святой Варсонофий Оптинский, не понимал, что бывают, конечно, у каждого из нас такие озарения, просветления, по милости Божией, но необходимо трудиться, чтобы усвоить эти дары. И поэтому Господь положил один закон – лишь употребляющий усилия входит в Царство Небесное. В этом смысле мы все должны, как отец Иоанн Кронштадтский в своих дневниках нас учит, всегда трудиться, всегда быть таким бенгальским огоньком. Вот у нас, дорогие радиослушатели, с вами альтернатива. Либо вы будете бенгальский тигр, либо бенгальский огонек. Я предпочитаю второе. То есть испущайте из себя искры радости, бодрости, труда, но огонек горит, свеча горела на столе, свет и тепло исходит, а сам-то ты таешь, умоляешься. И поэтому не только в молитве, а в семейной жизни. Если вы будете жаждать только восторгов сладостных и будете тянуть одеяло на себя, и будете ожидать, что супруга вокруг вас, как шамаханская царица с жидким шоколадом или суворовской похлебкой, будет бегать против и по часовой стрелке, да вы превратитесь в сталактит, сталагмит, превратитесь в пуп земли. Отдавать надо, и для того, чтобы любовь не умалялась, необходимо отщипывать от своего эгоизма и трудиться, созидая мир в семье, насаждая любовь как сад.
Ну вот про семейную тему можно продолжить разговор, и всех наших радиослушателей я приглашаю к приемникам в субботу в 7 вечера в программу «Семейный час» Штутте Ларсен, где часто отец Артемий является соведущим и гостем, экспертом.
Ой, мы с ней спорим и ругаемся понарошке. Она такой опытный ведущий, так завяжет тему, такие подколы, такие интриги, но в результате слушатели всегда выигрывают, говорят, ну, прям так было интересно, только «Светлый вечер» передачи, говорят, интереснее.
Ну вот сегодня как раз мы были в программе «Светлый вечер» с протоиереем Артемием Владимировым, духовником Алексеевского женского монастыря в Москве, членом Союза писателей России, педагогом. Спасибо огромное за этот интереснейший рассказ. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания, дорогие друзья, и ждем вас, будущих священников. Берегите себя от каких-то несанкционированных поцелуев. Ждем вас, дорогие друзья, в семинарию, в академию, к приходу. Нам нужны пастыри, на Бога надейся, сам же не плашай.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».